В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе безвиз-сюрприз. Кому в Грузии протянута рука Москвы?
В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, и это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством.
Эксперимент Даура Буава. Как видится грузинское начинание абхазского блогера из Сухуми?
Нам, по крайней мере, он здесь не мешает. А если тбилисцы столь наивны, что верят Буава, и что Буава может примирить грузинские абхазские народы, то они глубоко заблуждаются.
Вагнер трубит отход. Нарастает противостояние Пригожина и российской власти.
У нас армия бежит. Это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. Это факт.
Все это и многое другое слушайте сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Нана Плиева.
Несколько российских регионов подверглись обстрелам и атакам беспилотников 10 мая. Так, в городе Щебекино Белгородской области в результате артиллерийского удара погиб один местный житель. В Воронежской области два беспилотника взорвались на территории военного объекта. Пострадали 14 военных. С подробностями корреспондент настоящего времени Дмитрий Кожурин.
К этой минуте известно о том, что в результате атаки двух дронов на полигон Погонова пострадали как минимум 10 российских военнослужащих. По некоторым данным, их может быть 14 человек. Глава Воронежской области Александр Гусев заявил о том, что оба беспилотника были сбиты в воздухе и взорвались в момент падения. Инцидент произошел примерно в районе начала 5 утра по местному времени. О погибших ничего не сообщается. В городе Шебекино, это уже Белгородская область, произошел очередной обстрел. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате этого происшествия погиб 50-летний мужчина, который получил осколочное ранение головы. Также власти Белгородской области сообщили о том, что минувшей ночью на территории региона взорвался беспилотник в селе Альхабадка. Были повреждены несколько домов, почта, библиотека и фельдшерский пункт. Пострадавших вроде бы нет, если верить заявлению властей. Еще один дрон сбили уже под Курском в деревне Толмачево. На местных властей пострадавших тоже нет. Повреждена газовая труба. Это то, что нам известно к этой минуте по поводу ситуации в приграничных районах России.
Об атаках беспилотников на российские регионы рассказывал корреспондент настоящего времени Дмитрий Кожурин. Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Кремль беспилотников в закрытой встрече с главными редакторами СМИ 8 мая. Об этом со ссылкой на источники пишет корреспондент газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Из слов журналиста следует, что президент России рассказал о пролете одного дрона, а не двух, заявив, что он взорвался и в аппарате, что во взорвавшемся аппарате нет ничего особенного. Он сделан из проволоки и современных правдоматериалов, и что такие самодельные дроны залетали на базу Хмеймим в Сирии, так что знакомые, что в нем было всего-то, кажется, 14 грамм тротила, конец цитаты, сказал Путин. По утверждению Колесникова, Путин, цитата, не придавал происшедшему того значения, которое ему придал весь остальной мир. Взрыв двух беспилотников в центре Москвы произошел 3 мая, как установила Радио Свобода, в районе купола Сенатского дворца, известного также как Первый корпус Кремля. В промежутке с промежутком примерно в 16 минут взорвались два дрона, прилетевшие с противоположных направлений. О своей причастности к случившемуся никто заявлять не стал. Москва назвала это попыткой теракта и покушения на Путина. И обвинила в этом Киев. Украинские власти свою причастность отрицают. Из описания журналиста также непонятно, знал ли Путин, что дрона было два, а не один, что аппараты взорвались на крыше его резиденции, а не пролетели мимо. Россия денонсирует договор об обычных вооружениях в Европе. Он вводил для участников ограничения на число боевых танков, бронемашин, артиллерии, ударных вертолетов и самолетов. Он был подписан в 90-м году в Париже представителями 16 стран НАТО и 6 стран Организации Варшавского договора. Его обновили в 1999 году. Он был ратифицирован только Москвой, Киевом, Астаной и Минском. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановке действия договора, пока он не будет будет ратифицирован странами НАТО. Североатлантический альянс тогда заявил, что действия Москвы не способствуют обеспечению безопасности в Европе. Напомним, в феврале Путин подписал закон и о приостановке участия страны в договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений США. Он не предусматривает односторонней приостановки, фактически Москва просто отказалась его исполнять. Путин тогда заявил, что исполнение договора невозможно, пока западные элиты стремятся уничтожить Россию. США назвали решение большой ошибкой.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенным Штатам и их союзникам удалось нейтрализовать систему кибершпионажа, с помощью которой ФСБ России более 20 лет получала доступ к компьютерам госслужащих, журналистов и ученых в разных странах мира. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США. Речь идет о компьютерной программе Snake, созданной подразделением ФСБ Турла, находящимся в Рязани. С помощью этой программы ФСБ удалось инфицировать компьютеры в 50 странах, которые служили гигантской сетью, маскировавшей шпионские операции. Ведомства западной спецслужбы ввели наблюдение за Снэйк в течение 2 десятилетия, но обезвредить ее удалось только сейчас. Как объясняют специалисты, программа полностью постоянно совершенствовалась ее создателями, что препятствовало блокировке. Для нейтрализации Снэйк были созданы киберинструменты, которые позволили перепрограммировать и отключить ее. В заявлении говорится, что ФСБ удалось получить доступ к секретным документам и дипломатической переписке по крайней мере одного государства-члена НАТО. Но объектом внимания ФСБ были образовательные учреждения, СМИ, государственные учреждения, финансовые институты и объекты критической инфраструктуры в западных странах. Правоохранительные органы и Литвы завели 3 уголовных дела об оправдании войны в Украине после празднования 9 мая, а также дело о повреждении государственного флага. Как сообщает издание «Делфи», обвиняемыми в прославлении войны стали русскоязычные жители Риги и Даугавпилса. Задержание человека, который предположительно поджег латвийский флаг, пока не сообщалось. Также после 9 мая возбуждено более 30 административных дел, в основном из-за георгиевских ленточек у мест, где раньше стояли демонтированные памятники советской эпохи, а также из-за запуска фейерверков.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Нана Плиева. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Итак, главная новость дня. Летайте самолетами Аэрофлота, говорит Москва. Президент России Владимир Путин отменил запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию и визовый режим для граждан Грузии. Решение российского президента вызвало неоднозначные оценки среди грузинских политиков. Их выслушал Ираклий Арагвелидзе.
Москва ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. После войны 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения, но в 2012 году отменил визовый режим для всех россиян. Из представителей власти первая отреагировала президент Грузии. Саломе Зурабишвили назвала решение Москвы провокацией.
Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление безвизового режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории. Должен собраться Совет национальной безопасности Грузии, который должен рассмотреть вопрос о введении 3-месячных виз для россиян.
Заявила президент, предположительно имея в виду сокращение срока безвизового нахождения в Грузии с 1 года до 3 месяцев. В парламентском большинстве грузинской мечты посоветовали президенту не реагировать столь остро. По словам Нино Цилусани, если оценивать шаг России как провокацию, то призыв Саломе Зурабишвили как раз является ее реализацией.
Россия восстановила полеты, что было ограничением, введенным ею, а не Грузией. Что касается визового режима, то его для граждан России отменил сам Михаил Саакашвили. Поэтому в этом плане ничего не изменилось. Что касается отмены санкций и ограничений, введенных Россией, то единственное, что будет очень заметно нашим гражданам и мигрантам, проживающим в России, будет проще стыковаться со своей страной. Что касается заявления президента о том, что это провокация, напомню ей, что мы не можем вводить санкции, и думаю, не надо иметь много ума, чтобы поддаваться на это и вводить санкции. Вот это и будет провокацией.
Заявила Цилусани. Представители оппозиции полагают, что указ президента Путина можно рассматривать как благодарность за проявленную грузинской властью лояльность. Независимый депутат Роман Гуцериадзе считает, что политически отмена визового режима и восстановление авиасообщения является попыткой белорусизации страны, так как своим решением российский президент Путин автоматически перевел Грузию в список дружественных стран.
В то время, когда весь цивилизованный мир пытается установить режим санкций для России, Грузия провозглашается близким к России государством. Это серьезный удар по репутации страны, а по сути награда правительству Грузии за лояльность. По всей видимости, Путин остался настолько впечатлен будапештским выступлением премьера Гарибашвили, что последние сомнения рассеялись.
Что касается других последствий для Грузии от этого шага России, то, по мнению Гуцериадзе, их несколько.
Что это изменит в экономическом смысле? Во-первых, многие граждане Грузии ринутся на поиски нелегальной работы в Россию. Скажу больше, не исключаю, что найдутся и такие, кто завербуется в ряды вооруженных сил России в погоне за длинным рублем. Что касается восстановления полетов, то это вызовет массовую миграцию россиян в Грузию со всеми вытекающими последствиями. К тому же стоит помнить, что если российские авиакомпании возобновят полеты в Грузию, наши аэропорты могут оказаться под санкциями западных стран.
Политологи Джапаридзе не считают, что отмена виз стимулирует массовую миграцию населения в Россию. Вместе с тем, вызовы сохраняются, считает эксперт.
Этот шаг еще больше показывает масштаб отчаяния России. Путин уже находится в том положении, что он пошел на этот шаг ради благосклонности грузинских граждан, которых попытается использовать для смягчения санкций. Лично для меня это последствия стратегического просчета Запада, который подвесил Грузию после событий 2008 года. И самое главное, позволил российскому олигарху прийти к власти в контексте политики умиротворения Москвы. Теперь экономическая зависимость от России будет возрастать. Однако сейчас Россия не в том состоянии, чтобы там можно было легко зарабатывать деньги и обустраивать свой быт. Ведь речь идет о 90 днях без виз. Разумеется, будут негативные последствия, но хуже, чем решение Путина, выглядит то, что некоторые наши сограждане готовы забыть войны 90-х и 2008 годов с Россией и катастрофой, принесенной Москвой, и даже готовы снова перейти на сторону врага. И да, для молодых людей сейчас Россия в сравнении с Европой не выбор. Те, кто хотел уехать в Россию, нашли способ уехать за эти 23 года.
Написал Джапаридзе в соцсетях. Со своей стороны, политолог Гея Хухашвили говорит, что поведение России обусловлено непростым положением дел на фронтах Украины.
Как можно интерпретировать решение России на языке политики? По всей видимости, Россия сочла, что основа для реинтеграции Грузии достаточно подготовлена и приняла соответствующее стратегическое решение. На фоне проигранной войны в Украине России особенно важно продемонстрировать успешный пример возвращения постсоветской страны на свою орбиту с помощью мягкой силы.
Написал эксперт в соцсетях. Ближе к вечеру ситуацию прокомментировали в МИД Грузии. Глава ведомства Илья Дарчашвили предложил взглянуть на проблему с гуманитарной точки зрения.
В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими, родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством.
Между тем, согласно данным Росстата, почти 113 тысяч этнических грузин проживают в России. Из них 3 тысячи человек являются гражданами Грузии. Это на 45 тысяч меньше, чем было 10 годами ранее. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вчера Грузия отметила День Победы, но политическое эхо этого события продолжается. Перейти от слова к делу призывает президента Соломе Зурабишвили оппозиции. Накануне администрация президента организовала праздник в честь Дня Европы. На нем Зурабишвили призвала не упустить европейский шанс Грузии и косвенно раскритиковала утверждение грузинской мечты о желании Запада открыть в Грузии второй фронт. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Организованный 9 мая администрацией президента Саломе Зурабишвили концерт в честь Дня Европы стал поводом для критики как со стороны власти, так и оппозиции. Грузинская мечта вовсе не сочла нужным на нем присутствовать, несмотря на приглашение президента. Премьер-министр Ираклий Карибашвили и другие представители власти с утра почтили память погибших в борьбе с фашизмом, поздравили ветеранов. Там же глава правительства отметился очередными гомофобными и антизападными заявлениями, не преминув также напомнить свой тезис о желании украинских и западных политиков открыть второй фронт в Грузии и превратить страну в полигон. Косвенная критика по этому поводу проскользнула в приветственной речи Саломе Зурабишвили. Она призвала пришедших к дворцу Орбельяни, а их было немало, не упустить европейский шанс Грузии и возразила сторонникам теории второго фронта, не называя их. Европа – это мир. В истории это единственное объединение, которое в целости сохранило идентичность входящих в него стран, сохранило им мир. Европа не нападала ни на одну страну. Это настоящее мирное будущее, сколько бы кто ни говорил о фронтах. Что совершенно непонятно. Наше мирное, свободное будущее вместе с ними, но с нашей идентичностью, ценностями, нашим развитием. И это главное. Пусть на деле докажет, что не согласна с политикой и действиями власти, возразили президенту в оппозиции. Она пока не собирается помиловать медиа-менеджера Нику Гварамия, несмотря на многочисленные призывы правозащитных организаций о том, что в деле Гварамия есть явные признаки политического преследования. И критика должна быть адресной и четкой, обратился сегодня напрямую к президенту депутат стратегии Акмашинебели Паата Манчкаладзе.
Калбатону Салуме, о фронтах говорят не некие люди, а премьер-министр Ираклий Гарибашвили и председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе. Мысль о том, что Европа – это война, а Россия – мир, они пропагандируют каждый день, как семикратные молитвы. Как может об этом умалчивать президент, когда видит, что из-за этого страна упускает этот исторический шанс? Я не знаю, что и думать. В заложники ее взяли под домашний арест. Пусть она что-то скажет, хотя бы письмо бросит, мы прочтем.
Паата Манчкаладзе и другие оппозиционеры под вечер действительно дождались такого письма. Администрация президента распространила письменное заявление президента. Оно касается инициированного 8 мая грузинской мечтой законопроекта, который ограничивает право президента предлагать парламенту кандидатов на пост главы ЦИК и членов избиркома. В оппозиции профильных НПО это расценили как отступление от реформы избирательной системы и недоумевали, почему президент два дня хранил молчание. В письме говорится, что в случае принятие данного закона, которое не соответствует 12 пунктам европейских перспектив, президент наложит вето. Несмотря на то, что большинство легко может это вето преодолеть, в оппозиции удовлетворены шагом президента, говорит депутат Лело Саломе Самадашвили. Эта инициатива противоречит требованиям Евросоюза и саботирует процесс получения Грузии статуса кандидата. Мы еще вчера призвали президента задействовать вето. Хорошо, что она приняла такое решение. Это правильный шаг. Президент продолжает служить интересам отдельных групп, заявили в ответ грузинской мечте. Депутат Нино Цилосани пообещала, что вето не станет для них преградой. Президент столько раз пользовалась правом на вето, и каждый раз оно было необоснованным, зависящим от ее настроения. Возможно, и сейчас она руководствуется этим настроениями и поддержкой организации, которые вокруг этой темы раздули скандал. Потому если вето будет несправедливым и необъективным, парламент отреагирует соответственно. Другие представители правящей партии, возражая президенту, говорившие о мирной Европе и сохранении идентичности, утверждали, что это премьер-министр Ираклий Гарибашвили и вся команда грузинской мечты стремятся в Европу, но не станут оставаться в политической семье партии европейских социалистов, если там не разделяют консервативные ценности о семье, родине, сохранении идентичности и языка. Недовольны в правящей партии президентом Саломе Зурабишвили и из-за прежних критических высказываний, но главное противостояние между президентом и правительством Грузии ждут 31 мая, когда Саломе Зурабишвили выступит в Европарламенте, и которая пару месяцев раньше она отменила, как заявили в администрации президента, из-за препятствий, чинимых правительством. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся к главной теме дня. Россия отменила визовый режим и возобновила авиасообщение с Россией. Абхазский экономист Ахра Аристав рассказал и нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской, что это решение будет иметь политические и экономические последствия для самопровозглашенной республики.
10 мая президент России Владимир Путин подписал указ о порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации граждан Грузии. С 15 мая отменяются въездные визы в Россию для граждан Грузии. Исключение составляют те граждане Грузии, которые въезжают в Россию для осуществления трудовой деятельности с целью учебы или на срок более 90 дней. Указ вступает в действие с момента подписания. РБК сообщает, что другим указом президент России отменил запрет на полеты российских авиакомпаний и продажу туров в Грузию. Этот запрет был введен в 2019 году в результате протестов против визита депутата Госдумы Сергея Гаврилова в парламент Грузии. После публикации этих указов МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от посещения Грузии. Коммерсант сообщил, что президент Грузии Саламе Зурабишвили назвала решение России отменить визовый режим очередной российской провокацией и призвала Совет Безопасности ввести в ответ трехмесячные визы для граждан России. Решение об отмене визового режима с Грузией и запрета на авиасообщения публикуют абхазские телеграм-каналы, и пользователи спорят о том, что это может означать для Абхазии, выгодно ли сближение России и Грузии, что кроется за этим решением. Одни из них предполагают, что это награда за лояльность Грузии и содействие в обходе санкций. Другие считают, что это будет способствовать конкуренции и в итоге приведет к улучшению качества сервиса. Негативно отнеслись в социальных сетях к репортажу Первого канала российского телевидения, в котором сообщение об отмене визового режима для Грузии проиллюстрировали кадрами Сухума. Абхазский экономист Ахра Аристава прокомментировал это решение российского президента. Он считает, что оно носит политический характер и будет иметь последствия для всего региона.
Указ президента Российской Федерации в первую очередь носит, конечно же, политический характер. Это говорит о том, что отношения между Российской Федерацией и Республикой Грузия улучшаются. В то же время мы видим, какие идут попытки со стороны Евросоюза и со стороны президента Грузии противодействовать этому процессу. Это отразится, я думаю, уверен, на всем регионе, не только на Республике Грузия. Последствия этого решения, конечно же, будут иметь долгосрочный характер. В то же время мы видим, что на прошлой неделе была просьба со стороны правительства Турции в семикратном увеличении авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Турция. Речь идет о борьбе за российского клиента. И кто выиграет в этой борьбе или проиграет и политически, и экономически. Для Турции это тоже и политический вопрос. Там вот-вот будут выборы президента Республики Турция. Российский фактор увеличивается во всем регионе.
Ахра Аристава считает, что эти последствия будут иметь и экономический характер.
Конечно, в политическом плане и в экономическом плане будут последствия. Какие именно последствия в политическом плане, сложно прогнозировать, так как нет информации. У нас по договору скоординирована внешняя политика с Российской Федерацией. И у меня нет информации, предупредило ли руководство России, руководство Республики Абхазия о предполагаемых шагах. Если предупредило, это хорошо. Если не предупредило, конечно же, это плохо. Мы видели, как в Тбилиси внимательно следили за событиями на Горном Карабахе, как развивались эти события между Азербайджаном и Арменией, примеряли они, значит, на Грузию, на Абхазию. Эти сценарии, естественно, мы должны быть крайне осторожны. Касаемо экономического вопроса, тут уже точно можно будет говорить, что последствия будут негативные. Конкурировать Республике Абхазия с Республикой Грузия, с Республикой Турция, ну, практически невозможно.
Безвизовый режим, высокий уровень сервиса, удобное и быстрое авиасообщение, возможности кредитования бизнеса. Во всех этих вопросах, по словам Ахры Аристаба, Абхазия серьезно уступает Грузии и Турции. В результате более обеспеченные туристы поедут отдыхать именно в эти страны. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призывает службу государственного аудита заинтересоваться тем, кто спонсирует оппозицию. По его мнению, некоторые партии получают незаконное финансирование. Подробности в сюжете Серго Бригвадзе.
Обвинения в адрес оппозиции посыпались после выхода в эфир проправительственной телекомпании и медиа сюжета, авторы которого попытались разоблачить представителей партии «Гибче больше свободы» в якобы попытках разжечь революцию. В материале говорится, что члены политического объединения периодически организовывают тренинги для студентов и школьников, на которых говорят о подготовке государственных переворотов. В качестве доказательств в сюжете были приведены аудиозаписи непонятного происхождения, в которых, по утверждениям журналистов и медиа, представители партии употребляют такие фразы, как «кровавая революция», «сейчас готовится почва». Тренинги, по заявлениям авторов, финансируются Международным республиканским институтом. Представители правящей партии не упустили предоставленной возможности в очередной раз попытаться дискредитировать оппозицию, а председатель парламента Грузии и вовсе призвал службу госаудита заинтересоваться тем, кто финансирует оппозиционные партии.
Гирчи, Дроа и Европейская Грузия создают фальшивые неправительственные организации, которые не просто аффилированы с этими партиями, но напрямую были созданы и управляются их лидерами. Они оформляют политические деньги в виде грантов, что является незаконным финансированием партии. Поэтому важно, чтобы этим вопросом заинтересовалась служба аудита. Азура и его организация обнародовали информацию о своем финансировании от их доноров, в том числе Айрай.
Представители Гирчи «Больше свободы» обвинения, озвученные в сюжете телекомпании «Имеды», называют бредом. Лидер политического объединения Зураб Джапаридзе заявляет, что скрывать ему нечего, а попытку дискредитировать его партию он связывает с нежеланием властей свыкнуться с поражением, которое они потерпели, пытаясь продвинуть закон об иностранном влиянии.
Их цель заключается в том, чтобы приостановить западное финансирование, поступающее в нашу страну, которое, кроме всего прочего, помогает разным политическим объединениям в строительстве партии и развитии демократии. Если и есть ресурсы, то это такие как IRI, NDI, разные международные организации, которые оказывают партиям разного рода помощь в распространении собственной идеологии, разработке стратегии коммуникации подобных вещей. Нам, например, помогают немецкие фонды.
За Зураба Джапаридзе вступились и другие представители оппозиции. Председатель национального движения Леван Хабеишвили предложил Папуашвили поручить службе аудита расследовать преступления, совершенные представителями правящей партии, которые неоднократно происходили за время нахождения последнего на посту председателя парламента.
Когда речь заходит об аудите и об этом говорит председатель парламента, то он должен пояснить, почему он не потребовал аудита, когда Гарибашвили подарил своей жене лес, когда Нормания передал своей жене на несколько лет лес. Почему не требовали аудита тогда? Разрушается монастырь Джуари, уничтожается Гелати. Говорит об аудите председатель парламента. Естественно, это его заявление служит лишь одной цели – дискредитировать организации, которые не являются российскими, не распространяют кремлевскую пропаганду, чьи посылы не совпадают с речами Соловьева и Маргариты Симоньян.
В Айрай пока никак не комментировали заявление Папуашвили, зато многие другие представители неправительственного сектора приравняли их к попытке оправдать необходимость принятия проваленного российского закона, говорит глава НПО «Демократическая инициатива Грузии» Эдуард Марикашвили.
Опасность существует, поскольку существует грузинская мечта, которая желает полной консолидации авторитарного режима, что в стране не осталось никого, кто бы контролировал их действия. Заявление и сюжет – это попытка вернуть процессы, направленные на укоренение в Грузии правления и законодательства в российском стиле.
Политолог Яхухашвили уверен, что это часть масштабной кампании по сохранению и монополизации власти.
Одно из целей власти – это осушить ресурсы оппозиции и монополизировать все финансовые средства для того, чтобы истощить оппозицию, и создает механизмы для этого – и административные, и законодательные, и пропагандистские. Да, какое-то финансирование, может быть, косвенным путем получает оппозиция, учитывая то, что все финансы идут во власть, в том числе и в виде черной кассы. И эта власть кидает камни в чужой огород. Ну, это же смешно.
Между тем, в политических кругах уверены в том, что с приближением парламентских выборов 2024-го власти будут усиливать всестороннее давление на своих оппонентов. Серго Прегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Время кавказских новостей, в студии Нана Плиева.
Президент России Владимир Путин возобновил авиасообщение с Грузией и отменил визовый режим для грузинских граждан. Решение вступает в силу с 15 мая текущего года. МИД России больше не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой. Напомним, Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Правительство Грузии поддержало решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и возобновлении авиасообщения с Грузией. Об этом, в частности, заявили глава МИД страны Илья Дарчиашвили и спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Они говорят, что Москва ранее в одностороннем режиме ввела визовый режим для граждан Грузии за запрет на авиасообщение, а новый шаг облегчит жизнь грузинским гражданам. При этом Папуашвили вновь подтвердил, что Грузия не собирается вводить двусторонние санкции против России. Тбилиси не нужны подарки Москвы, заявила президент Грузии Салома Зурабишвили. Она назвала провокацией решение президента России Владимира Путина об отмене визового режима для грузинских граждан и восстановлении авиасообщения со страной. Зурабишвили уверена, что решение Москвы вызовет политическое напряжение в Грузии. Цитата: «Россия действует в своих интересах. К сожалению, наши власти недооценили риски. Для меня восстановление режима недопустимо до тех пор, пока Россия оккупирует наши территории», конец цитаты, заявила Салома Зурабишвили. Президент Грузии призывает собрать Совет национальной безопасности страны. Решение об отмене визового режима с Грузией и запуске прямых рейсов идет на пользу Тбилиси и является следствием отказа руководства страны от участия в войне против России. Об этом в беседе с российским изданием Life.ru заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Напомним, что Россия приостановила прямое авиасообщение с Грузией в июне 2019 года из-за протестов Тбилиси, начавшихся после выступления в грузинском парламенте. Именно этого депутата Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера и говорил по-русски. Грузинская оппозиция тогда сорвала заседание. Гаврилов был вынужден покинуть Грузию под охраной. Гаврилов говорит, что сам пока не планирует посещать Грузию, но ждет в Москве грузинских коллег по Межпарламентской ассамблее православия. Цитата: «Однако допускаю возможность прибытия в Грузию в будущем для посещения могил моих предков, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны», конец цитаты, добавил российский депутат. Грузинские пограничники отказали во въезде чеченскому журналисту Желауди Гирееву. Он намерен оспорить это решение. Гиреев прилетел в Тбилиси из Будапешта 6 мая. По его словам, пограничники забрали у него документы на проверку, а затем вызвали журналиста в отдельную комнату и сообщили, что въезд в страну ему запрещен. Причин они не объяснили.
Спасибо. Кавказские новости нам рассказала Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Тхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Украина демонстрирует локальные успехи под Бахмутом, а ЧВК «Вагнер» обвиняет регулярные российские части в бегстве с поля боя. Противостояние Евгения Пригожина с военным руководством России нарастает, а самим музыкантам, очевидно, придется свыкнуться со статусом террористической организации. Владимир Унанян следит за событиями.
Украина провела успешное контрнаступление под Бахмутом. ВСУ рапортуют, российская 72-я мотострелковая бригада понесла значительные потери. Две роты вместе с техникой полностью уничтожены. Захвачено большое количество пленных, а украинским войскам удалось вернуть несколько километров территории.
На жаль, не всю бригаду вони поки що знищили. Там серйозно постраждали дві роти.
К сожалению, пока не вся бригада уничтожена. Серьезные потери понесли две роты. Группа Вагнера остается главной ударной силой, но из-за больших потерь Россия все чаще вынуждена использовать регулярные армейские части, воздушно-десантные и мотострелковые.
Підрозділи регулярного війська окупанта, як повітряно-десантних підрозділи, підрозділи мотострілецьких бригад.
Заявил представитель командования восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Речь идет о южном фланге российских подразделений, пытающихся захватить Бахмут, а именно о бригаде, сформированной в прошлом году под Оренбургом. При этом отмечается, что отряды ЧВК «Вагнер», пытаясь заткнуть образовавшуюся дыру во фронте, также понесли большие потери. Сам лидер музыкантов Евгений Пригожин подтвердил, что в рядах российской армии с боевым духом далеко не все в порядке, а солдаты бегут со своих позиций.
У нас армия бежит. Бежит, потому что 72-я бригада сегодня просрала 3 квадратных километра, на которых у меня погибло порядка 500 человек, потому что это был стратегический плацдарм. Они просто взяли и драпанули. Это факт.
Кроме того, по словам Пригожина, бойцы другой частной военной компании «Факел», основанной «Газпромом», отказываются выходить на позиции. Независимого подтверждения заявления основателя ЧВК «Вагнер», равно как и украинской стороны, нет. Аналитики отмечают, что воюющие стороны склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать неудачи. В случае же с Пригожиным не стоит забывать о его конфликте с российским военным руководством и уже ничем не прикрытом стремлении выставить вверенные министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову подразделение в самом неприглядном виде. Что же касается заявлений ВСУ, то Бахмут – сравнительно небольшой город, и в случае флангового прорыва на такую глубину ситуация для российских войск могла стать угрожающей. Но никаких признаков такого катастрофического положения для россиян нет, отмечают эксперты. Впрочем, и в самом командовании ВСУ дали понять, что обстановка в Бахмуте для украинских подразделений остается крайне непростой.
Так вона залишається складною, тому що для ворога, попри всі його цей білий шум, що намагається створити Пригожин.
Обстановка остається сложною, потому що для противника, несмотря на весь білий шум, который пытается создать Пригожин, Бахмут является по-прежнему основным направлением наступления, главной желанной целью.
Це залишається, це є головним напрямком удару, головною бажаною цілью.
Говорит Сергей Череватый. Тем не менее, у России наблюдаются серьезные проблемы с личным составом вооруженных сил. Так, Министерство обороны Великобритании, проанализировав парад на Красной площади, пришло к выводу, что спустя 15 месяцев войны в Украине российская армия испытывает серьезные трудности как в плане технического оснащения, так и в стратегических вопросах. Так, большинство подразделений, вышедших под стены Кремля, не относятся к регулярной армии, являясь представителями вспомогательных военизированных формирований, а также курсантами. Единственными родами войск, чей настоящий личный состав действительно прошел по Красной площади, были железнодорожные войска и военная полиция. Экспертов британского Минобороны также удивило участие в параде единственного старого танка Т-34. Несмотря на большие потери техники в Украине, Россия наверняка могла выставить больше единиц. Но, возможно, власти воздержались от этого, опасаясь внутренней критики за неправильные приоритеты, будто ради парада они оттянули бронетехнику с поля боя. Не слишком приятные новости для самого боеспособного российского подразделения ЧВК «Вагнер». Французское национальное собрание проголосовало за признание группировки террористической организацией. По данным СМИ, этому примеру намерена последовать и Великобритания. В этом случае Вагнер встанет в один список с Исламским государством и Аль-Каидой. Основатель ЧВК Евгений Пригожин уже отреагировал на подобную перспективу.
ЧВК «Вагнер» действует в интересах официальных правительств, спасая людей от террористов. Находится на территории Российской Федерации и является абсолютно легальными гражданами Российской Федерации. На территории Донбасса воюет против Украины точно так же, как и все российские военнослужащие. Возможно, в ряде случаев более эффективно. Таким образом, для всех тех, кто решает о том, что ЧВК «Вагнер» надо определить террористической организацией или нет, хоть какое-то определение необходимо получить, а почему так? Языком делай, что тебе нравится, а рукам волю не давай. Поэтому рот раскроют, чтобы гнильцы не было в их выражениях. Гнилые зубы плоскогубцами можем удалить и Макрону, и всем тем, кто выделяет из себя всякую гадость болезнетворную.
Многие наблюдатели уверены, разрыв России с Западом, очевидно, прошел точку невозврата. Так, президент Путин распорядился денонсировать договор об обычных вооруженных силах в Европе и назначил замглавы МИД Сергея Рябкова своим представителем при рассмотрении инициативы в Госдуме. Договор, подписанный в ноябре 1990 года, устанавливал равновесие вооруженных сил стран-участниц договора. В нем участвовали, с одной стороны, 16 государств НАТО, а с другой – 6 стран-участниц Варшавского договора. Договор ограничивал возможности размещения обычных вооружений вдоль линии соприкосновения блоков и таким образом препятствовал внезапному нападению или крупномасштабным наступательным действиям. Россия приостановила участие в нем еще в 2007 году, мотивируя это тем, что участие Москвы в нем стало бессмысленным с практической точки зрения после расширения НАТО. Теперь Кремль решил окончательно поставить точку в вопросе контроля над вооружениями на европейском континенте. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду.
Вчера Грузия отметила День Победы, причем по-разному. Кто-то отмечал День Европы, кто-то боролся за традиционные ценности, кто-то чествовал последних ветеранов. Но это не единственное противоречие этого дня. О его природе мы беседуем за некруглым столом с политиком Ливаном Бердзинишвили и историком Лашей Бакрадзе.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Батон Ливан, День Победы последние годы в Грузии отмечается, ну, скажем так, довольно сдержанно, при том, что трагизм и войны, и победы для Грузии – вещь несомненная. С Днем Победы все везде не так. Вот что с ним не так в Грузии?
В первую очередь в Грузии прошла дискуссия, и сейчас еще идет. Это День нашей Победы, День не нашей Победы. Должны были участвовать или не должны были участвовать. Это была наша страна или это была не наша страна. У меня есть хорошие ответы, но я не уверен, что все со мной согласны. Это была общая победа человечества, и несмотря на то, что мы были не в той стране, мы бы поучаствовали в этой войне и самостоятельно, если мы были бы независимым государством. Естественно, для нас обидно, что многие грузины погибли не потому, что они не умели воевать, а потому, что они определенно были брошены на определенные участки, чтобы было большое поражение, так сказать, грузинского населения, это требовало Сталину для самоутверждения, что он, мол, не грузин, а общий вождь этого народа и Советского Союза, и что он солдат, то есть грузин, на генералов не меняет. И в этом плане, естественно, это всегда будет спорно для Грузии. Мой отец, участник Великой войны, он чудом спасся, потому что его сняли с большого корабля, который взял всех его друзей в Керчь. Его сняли, потому что у него никого не было. В смысле, секретарь райкома посылал своих двух сыновей, они попали на большой корабль, а мой папа попал на маленький кораблик. Так кораблик спасся, а большой корабль был утоплен. И у него не было ни одного друга студенческих времен, потому что все они погибли в один день. Но все равно я считаю, что это великая победа всех сил, которые должны были победить. И в том числе я считаю, что да, Советский Союз это была страшная страна, но все-таки прав был вроде Томас Ман, который сказал, что если выбирать между коммунизмом и фашизмом, он выбрал бы коммунизм.
А, Лаш, мне кажется, советскую эпоху празднуют. Дня Победы на самом деле не было столь идеологизированным, а как это представляется сейчас. А все-таки советская власть позволяла оставаться этому празднику, или не празднику, этому дню, но чем-то, может быть, самым настоящим из всех советских праздников. И она оставляла очень большой простор для чего-то личного. Это был очень личный праздник при всей идеологизированности. А не было понятно наполнение этого дня. А что с наполнением этого дня стало происходить, когда стали, во-первых, уходить те, кто воевал, дети тех, кто воевал.
78 лет прошло после победы над фашизмом, и я думаю, что в таких странах, как Грузия, не особенно живая, потому что именно это не часть грузинской мифологии, вот эта победа. Несмотря на то, что это была очень большая и важная вещь, но все-таки это не часть коллективного воспоминания грузин, я все-таки так думаю. И думаю, что это через несколько лет вообще будет стоять вопрос, будут ли праздновать это. Дополню то, что сказал господин Леван, что в последнее время дискуссия идет и о том, когда праздновать этот день, 8 мая или 9 мая. Так сказать, с Западом вместе праздновать или с Россией. Раньше я тоже отвечал на эти вопросы, говорил, как это исторически сложилось, почему 8 и 9. Я думаю, что сейчас это для молодых поколений это ничего не значит. Я думаю, что им не будет как-то важно праздновать этот день. Даже в советское время, когда я свое детство вспоминаю, тогда тоже не особенно важным я сам считал этот праздник, так что у меня никакого персонального отношения к этому празднику нет. Я думаю, что большинство граждан Грузии как-то это так и не воспринимает, несмотря на то, что умерло огромное количество грузин в войне, которая не шла на территории Грузии, когда в Украине, в Белоруссии или в России умерло много людей, это абсолютно понятно, что там очень много людей умерло, но Бог знает, принимала ли Грузия участие в этой войне, если была независимой страной. Не знаю. По крайней мере, так много людей не умерло. Но несмотря на все это, если искренне говорить, это как я так считаю, очень многие может быть другого мнения, что это не наша победа. Как-то у меня никакого отношения к этой победе нет. Да, важно было исторически, что это была победа над фашизмом, но когда мы вот вспоминаем что случилось с восточноевропейскими странами, где не было коммунизма, а потом вместо одного тоталитарного режима другой тоталитарный режим. Я не считаю, что в Чехословакии или в Польше или в Венгрии даже, или в других странах Восточной Европы это так воспринимается как освобождение. Потому что после этого освобождения пришло другой режим, никак невозможно считать свободным. А здесь осталось то же самое, что и было.
Иван, вот то, о чем говорил Лаша, я наблюдал и в советской время, скажем, в Балтике, где этот праздник праздновали довольно хмуро. И это понятно. Грузия, если я правильно понимаю, в этом смысле занимает какое-то промежуточное все-таки положение, а потому что для Грузии это такая достаточно двойственная вещь. Ну, с одной стороны, есть, да, если я правильно понимаю, то, о чем сказал Лаша, а с другой стороны, есть какие-то культурологические вещи, да, ну, вот куда девать того же отца-солдата Закариата. Что делать с этой двойственностью?
Я бы сказал, что да, это двойственное, и это очень интересно, но я согласен с Лашей, что нет никакого большого энтузиазма в отмечении этого праздника, потому что мы не чувствуем себя победителями. Я наоборот, мы чувствуем, что мы очень многих потеряли. Вообще Грузия чуть не погибла из-за того, что такое огромное количество мужского населения было потрачено на этой войне, и вроде без каких-либо больших бенефитов для Грузии или для всего мира. В этом плане в Грузии никто еще большой правды не сказал, кстати. Это так странно, потому что погибли люди, и они участвовали в больших мировых делах. И это осталось только не праздником, а даже воспоминанием тех семей, которые участвовали. В Грузии редко можно найти семью, которая как-то не участвовала, потому что огромное количество людей было мобилизовано. И вроде это остается делом этих людей. А также делом тех очень, я не знаю, сейчас осталось, наверное, человек 20 или 30 ветеранов.
16 говорят.
Это тоже большое число. В Тбилиси я обычно видел человек 20-30 обычно. Я туда специально приходил, потому что меня корили, как человек, который как-то нехорошо относился к Сталину, но все-таки говорили, что ты все-таки приходишь, а некоторые даже не приходят нам поздравить. И это единственные люди, которые считают себя победителями. В этом году вообще странное происходит, потому что праздновать вроде Грузия не хочет, не праздновать вроде наше правительство не может, и поэтому они как-то так сделали, что и то, и другое. Это вроде день свободный для дел и так далее. Некоторые университеты, кстати, сегодня работают, несмотря на то, что это государственный день. Обычно Грузия отдыхает в этот день, но слишком много в мае приходится, и поэтому, может, может быть. Я бы сказал так. Для нас, например, уже совсем потерял вкус спора о том, когда надо праздновать 8 или 9. Для Грузии это уже неинтересно. В этом году даже никто об этом не говорил. Грузия сегодня вообще не думает о таких крупных вещах, как война. Грузия сегодня совсем другое в моде. У наших государств утверждают, что они единственные, которые построили мир. Если в то время у нас было государство и было бы такое правительство, мы были бы, наверное, под немцами, а не против. Потому что наши вроде сказали, что самый большой, крупный успех – это мир. И в том числе и мир с сотрудничеством с сегодняшней Германией, то есть Россией, и мир сотрудничества с сегодняшним фашизмом, то есть расизмом. И в этом плане, я думаю, что нам должно быть стыдно, что мы сейчас находимся не на той стороне. Даже в советское время мы попали в правильную сторону, где были американцы, и англичане и вся Европа. Мы сейчас вместе с Россией, что позор для меня лично. И я думаю, что это вообще вызов для любого грузинского гражданина. Вот такое правительство. Бывшие победители сегодня самые страшные люди в мире. Так, я имею в виду российское государство.
Паша, насколько вот этот контекст рискован для Грузии сегодня, вот 9 мая, да, когда идут споры о наполнении этого дня? В общем, собственно говоря, старое наполнение заменено спорами о том, чем, собственно, его наполнять.
Что касается 9 мая, ничего особенного. Вот, мы не можем это дополнить, потому что исторически, если посмотреть, Грузия долгие века была колонией других государств. И это, я считаю, что такая же война, когда из колонии в советское время бросали грузинских солдат, которые считали, что хорошо воюют, на фронт и их убивали. В Уругвае или, может быть, где-то в Австралии или в Африке тоже можно сказать, что это прекрасный день 9 мая или 8 мая, это одно и то же. Победа над фашизмом. А что особенного для Грузии из этого? То, кроме того, что очень много грузин умерло, воспоминания об этом, они не особенно живые в Грузии, потому что государственной пропаганды нету, потому что это как-то не особенно нужно для Грузии. Вот это 9 мая. И так что я думаю, что просто этого праздника через несколько лет здесь не будет. Даже, может быть, не будет свободного дня.
Возможно, поскольку 9 мая уже ушло в историю, да, как бы уже учебниковая история такая. Раздается предложение вписать 9 мая, вообще Вторую мировую войну, в контекст вообще всей истории Грузии. Сделать мемориал, да, всем погибшим во всех битвах со всех сторон. Это какое-то новое наполнение этого дня, какой-то выход из этой двойственности.
О том, что на немецкой стороне тоже воевали грузины, об этом начали где-то только в 90-х годах разговор. Я тоже об этом прочел несколько лекций. Несравненно меньше народу, само собой разумеется, там где-то на немецкой стороне немножко больше 30 тысяч человек сражалось, а с этой стороны, как говорят, до сих пор точных дат нету, 700 тысяч, это огромная разница, но несмотря на это, надо смотреть нашу историю так, чтобы понимать, почему вот эти люди сражались на стороне немцев. Не из-за того, что им нравилась фашистская, нацистская, российская идеология, а из-за того, что они считали, что единственная страна, которая воюет с этой империей российской, это Германия. И они думали, что вот если немцы выиграют эту войну, Грузия станет независимой, как после Первой мировой войны. Кстати, когда мы говорим о Второй мировой войне и так далее, само собой разумеется, это была большая идеологическая война тоже. И абсолютно совсем другое отношение можно иметь к Первой мировой войне. Но Первую мировую войну же никак не отмечают. Потому что это никак не часть вот этой мифологии российской, потому что там они не выиграли. Империя распалась и так далее.
Я хотел спросить, но в мире-то как раз это отмечают, красные маки.
И англичане это отмечают, потому что они выиграли эту войну. Когда об этом вот кто-то сейчас, когда меня будет слушать, будет, наверное, критиковать меня, что я против вот хороших воспоминаний и так далее. Нет, я не против. А почему просто не вспоминают Первую мировую войну? Потому что это
идеологически неправильно с московской стороны. Какая разница для Грузии, например, с первой и со второй мировой войны? После Первой мировой войны или во время Первой мировой войны Грузия стала независимой. Если смотреть так на это, можно сказать, что Первая мировая война намного важнее была для Грузии, чем вторая, несмотря на огромные потери, еще раз хочу подчеркнуть.
А возможно ли существование Дня Победы 9 мая вне постсоветского и советского контекста? А можно ли его вписать в какой-то грузинский контекст?
Очень возможно, потому что, как Лаша говорил, несмотря на то, что было малое количество тех грузин, которые воевали с германской, с немецкой стороны за независимость Грузии, тому же в это самое время были, очень мало их было, естественно, но были какие-то восстания внутри Грузии. Когда Судоплатов приехал в Грузию, чтобы передать агентуре официальные материалы для случая, если Грузия будет оккупирована немцами, то тогда тоже обнаружилось, что не все грузины готовы воевать. И даже тот человек, который предполагался, что будет начальником этой агентуры, он оказался не совсем хорошо настроенным для этого дела. Так что он был смещен и заменен, как говорит Судоплатов. Я думаю, что Грузии очень интересно, что нет ни одного крупного интересного произведения, никакого, ни романа, ни рассказа, ни повести. То есть для грузинской литературы 700 тысяч, почти миллион грузин участвовало. Это вся Грузия, вы можете себе представить, какое это число. И никакого отражения ни в музыке, ни в литературе, ни в театре, ни никуда. «Отец солдата» — это не грузинский фильм, это советский фильм. Я очень извиняюсь, но это не часть грузинской культуры, это точно та часть советизма, которую мы тоже отдали. Вот «Удар Йосилени» грузинский. Братья Шенгелая грузинские. А что касается «Отца солдата», точно. Да и сценарий там не совсем грузинский. И экипаж не очень грузинский. Хороший актер. Это точно. Очень хороший актер. Там, естественно, есть грузинские акценты. Но это все-таки... Вот мой дед посмотрел на этот фильм, сказал: вот смотри, старик, что делает, а твоя бабушка меня на фронт не пустила, говорит. И я сразу понял, как несерьезно в нашей семье относятся к этой войне, в отличие от моего отца, который участвовал, был участником, поэтому был очень серьезно настроен. Я так скажу, это была не наша война в любом случае. Мы не проявили большой героизм, не было крупных, так сказать, грузинских соединений. С самого начала было ясно, что грузины участвуют, потому что они находятся в Советском Союзе. То есть не было такого личного интереса никакого, потому что грузинской культуре это неинтересно. И знаете, у нас есть некоторые культурные моменты, которые не совсем грузинские. Например, когда я попал на зону, меня спросили: а знаешь ли ты Нани Брегвадзе? Я говорю: Нани Брегвадзе не так важна, как вы думаете, для Грузии. И она очень хороший человек, хорошая певица и так далее, но она никогда не была звездой Грузии. Это не Галактион Табидзе, которая поет. И в этом плане она была более советским, чем грузинским, может быть. То же самое с «Отцом солдата». Кстати, это единственное исключение из правил, потому что даже сценарий был не очень хорош. По ходу он был исправлен, то есть режиссер был чуточку получше, чем сценарист, а актер был лучше, чем режиссер. И все это потянуло как-то. Но этот фильм тоже у нас не вспоминают. Я не помню, когда последний раз его показывали у нас в Грузии. Даже сегодня его ни один канал не показывает.
Паша, нет ли риска продолжения этого праздника уже вне советском контексте, да, а в контексте вот той внутренней политизации Грузии, которую мы наблюдаем вот буквально сегодня?
Я не думаю. Вот что касается именно 9 или 8 мая, идет большая идеологическая, так сказать, война в Грузии, но не с... Несмотря на это, я не думаю, что это как-то касается именно вот этой даты. К сожалению, уходят последние ветераны. Когда последнего ветерана не станет, я думаю, что незачем будет. И так давно уже не празднуют этот день. Но как? Потому что так или иначе мы еще отдаем дань тем людям, которые принимали участие в этой войне. Когда их не станет, я думаю, что незачем будет вспоминать, кроме как историческую дату, которая важна в истории мира, но не особенно важна для Курса.
Леван, вам тоже этот вопрос, как короткий последний, без советского контекста. Этот праздник возможен или нет?
Я думаю, что даже с советским контекстом, то есть вместе с этими людьми, которые сегодня отмечают, например, те, которые последние наши ветераны, и даже при них этот праздник потерял всякий вкус, потому что они хоть что-то получали в этот день, а в этом году для них ничего не оказалось. Даже у этого правительства, пророссийского правительства, ничего не оказалось для ветеранов. Я думаю, что да, Лаша прав в этом плане. Эта война как-то прошла мимо нас, несмотря на то, что взяла столько грузинских жизней. И это так странно. Я всегда удивлялся тому, что потерять 300 тысяч человек, такая страна, почти 10% населения. Я так удивлен, что вообще такое стало возможно. Даже в Советском Союзе, видимо, никто этот 9 мая не чувствовал как некий праздник. И вы были правы в самом начале, когда сказали, что раньше это был праздник тех, которые участвовали. Сегодня это праздник тех, которые не участвовали, но сейчас участвуют в другой войне и стараются победить так же, как тогда. Все правы, кто борется против фашизма, поэтому они называют украинцев фашистами. Кто есть фашист сегодня, все знают в мире, кроме самих фашистов.
Гостями нашего некруглого стола были историк Лаша Бакрадзе и политик Леван Берзинишвили. Мы говорили о природе праздника Победы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.